Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и как мы уже рассказывали, «Синема Парк» и «Формула кино» отказались от показа фильма «Матильда». Сегодня стало известно, что киносеть «Формула кино» и «Синема Парк» отказались от показа фильма «Алексея Учителя». В пресс-службе отметили неправомерные действия со стороны противников фильма и участившиеся угрозы в адрес руководства кинотеатров. Решение связано исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма, говорится в сообщении пресс-службы. В понедельник, 11 сентября, трое молодых людей в масках подожгли автомобиль адвоката режиссера Алексея Учителя. На месте происшествия были разбросаны листовки, на которых было написано «Гореть за Матильду». А недели ранее жителей Ирбита въехал на УАЗе в двери киноконцертного зала «Космос» в центре Екатеринбурга, после чего поджег автомобиль, выражая свое несогласие с показом фильма. Сейчас с нами на связи кинопродюсер, режиссер Илья Шерстобитов. Илья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вы рассматриваете заявление вот сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино»? Это действительно just business и nothing personal, или это такой своеобразный крик о помощи?
Ну, это вообще трагедия, конечно, достаточно трагическая ситуация, когда под таким давлением люди должны отказываться от проектов. По-моему, это грустно.
Ну, вы полагаете, что это объективная реакция руководства сети кинотеатров на происходящее событие?
Понимаете, при таком давлении, адском достаточно давлении на всю эту историю, на эту картину, ну, в общем, да, люди поддались давлению и угрозам, по сути дела. Даже сейчас я перед эфиром прочитал несколько интервью одного, в том числе, священника, и меня просто ужасает, что страшно далеки они от христианства почему-то. То есть люди, не видя картину, судят ее, а люди, не видя историю, они, ну, рассуждают, и они не читали воспоминания Ксишинской, которая, ну, в общем, очень лихая была барышня.
Возможно. Я просто пытаюсь понять дальнейшие действия. Чего ждут кинотеатры? Они уже не ждут ничего или полагают, что государство должно оказать какое-то давление на этих активистов? Как вы себе это представляете?
Я предполагаю, что сети просто испугались, потому что действительно такое давление. Я не думаю, что они что-то ждут, потому как если бы они что-то ждали, они бы обращались в государственные органы, в том числе о том, какое давление оказывается на них. Мне кажется, что здесь сейчас, ну, это просто такой капитуляция.
А как же искусство, а как же в том числе и зарабатывание средств, поскольку речь идет о масштабном пиаре этому фильму еще до его выхода, в том числе его противниками?
Вначале все, по-моему, этому пиару даже радовались, и все даже разговаривали о том, что где бы найти такую Поклонскую, чтобы она и к нашей картине там прикоснулась, скажем так. Но впоследствии, когда вот уже там сжигают машины, когда, в общем-то, из уст священников мы слышим угрозы, я думаю, что просто уже люди начали нервничать.
Вы удивитесь,
потому что есть, да. В нашей ситуации у нас, к сожалению, церковь является не отделенной от государства, а прямо как у какой-то частью государственного аппарата получается. Даже немножко давлеющий над ним.
Вы удивитесь, если прокатчики откатят свое решение, и в итоге этот фильм будет показан в сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино»?
Я сомневаюсь в этом. Я думаю, что ожидает интересная фестивальная судьба. Я думаю, что это хороший пиар для того, чтобы в конце концов продать эту картину на Запад, если рассуждать по бизнесу. Но вообще, конечно, это все очень-очень печально.
Может ли государство защитить прокатчиков? И опять же, как это может выглядеть?
По большому счету не может, а должно. Потому как все-таки еще у нас церковь отделена от государства. И оказывать подобное достаточно жесткое давление на прокатчиков, на производителей, на режиссеров, в конце концов, это не входит в компетенцию церкви, в общем-то. То есть страшно далеки они от христианства, правда, хочется повторить эту фразу. Не судите, вы не видели еще картины. Картина достаточно отличная крайней мере, как я знаю, это такой последний всполох Великой Империи, романтической истории любви. И я бы на месте радовался бы тому, что ставятся такие картины, которые никоим образом не несут оскорбительным контекстом. В конце концов, Николай был человеком, да, его там перечислили к лику святым, но он же был человек. Человек может делать ошибки, может их искуплять как-то и так далее. То есть, ну, в общем, это все какая-то вот, честно скажу, вот прям ужас и бред, по-моему.
Если честно, Илья, если бы нечто подобное происходило с вашей картиной, вы бы этому радовались или ужасались? Илья?
Украинское государство объявило нас создателями пропагандистского фильма, хотя фильма никто не видел. Уже нас несли в списки миротворцы. То есть мы очень близки, на самом деле, мы действительно народы, братья. И люди не видели фильм, но уже судят его. И если бы, ну, то есть, по сути дела, я в такой же похожей ситуации. И меня это, конечно, немножко пугает, но хочется верить, что наши партнеры будут более смелыми и более лихими.
Мы сегодня связались с продюсером фильма «Матильда» Александром Достманом. Он сказал, я вот сейчас процитирую: «Я не могу это комментировать, это их дело. Отказались, значит, отказались. Не волнуйтесь за фильм, все будет с ним в порядке». Бодриться или полагать, что да, действительно, с ним все будет хорошо, в том числе и по кассовым сборам?
Ну, я думаю, бодриться, потому что отказ прокатчиков – это потеря денег, причем достаточно существенная, и становятся сразу неочевидными перспективы возвращения средств, потраченных на фильм. Ну, вот я говорю сейчас только про бизнес. Поэтому, конечно же, он бодрится и делает хорошую мину при плохой игре, скажем так.
Ну и с точки зрения именно бизнеса, вы полагаете, у Достмана, у учителя есть повод подать в суд, в правоохранительные органы, вот сейчас не про нападающих, а про, например, Наталью Поклонскую, за вот эту пиар-компанию, которую она развернула против кинокартины?
Я считаю, что ревнители, выступающие от лица церкви, не представляя ее на самом-то деле, делают очень плохую прямо репутационную историю и для церкви, и для нашего государства. Потому что, ну, если не нарушается закон, если люди создают творческое произведение на основе исторических фактов, то все это давление кажется просто какой-то, ну, мягко говоря, ошибкой.
Я не про репутацию, Илья. Я просто обращаю внимание на то, что вы сами упомянули потерю средств. Вот эту потерю средств можно воспринимать как действительно потерю финансовую и, соответственно, подавать в суд?
Я бы попробовал, конечно, здесь пободаться на месте продюсеров фильма, потому что здесь есть доказательная база, есть люди, которые произносят угрозы, есть свершение угроз, есть черный пиар, так сказать, есть бойкот, то есть это прямо, ну, то есть это травля и давление такое, которое недопустимо вообще в светском государстве.
Спасибо. Это был кинопродюсер, режиссер Илья Шерстобитов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Накануне Минздрав рассказывал про то, что граждане Российской Федерации стали значительно меньше пить. Сегодня другая информация. Минздрав выявил, что с 90-х годов в России стало вдвое больше детей с ожирением. Эндокринологический научный центр Минздрава начал масштабное исследование школьников по всей стране. В рамках подобного раунда эксперты выяснили, что в стране от 5 до 8% детей страдают ожирением. В Минздраве заявили, что применяемых мер для борьбы с детским ожирением недостаточно. По словам участвовавшего в исследовании врача Игоря Чугунова, по распространенности ожирения среди детей мы начинаем догонять Соединенные Штаты Америки. Сейчас с нами на связи врач-диетолог Лидия Ионова. Лидия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что происходит с нашими детьми?
Но то же, что и с детьми всех остальных развитых стран, развивается ожирение.
Развивается ожирение, это уже следствие чего-то. А следствие чего? Неправильного образа жизни, неправильного питания. Или наоборот, мы стали слишком хорошо жить, и поэтому начинаем есть все, что не попадет.
Вы знаете, причин огромное количество, их очень и очень много. С точки зрения неправильного питания, да, конечно, у нас развивается индустрия пищевая в сторону готовых продуктов, а качество этих готовых продуктов, оно таково, что чем большее количество жиров и сахара в этих продуктах содержится, тем охотнее мы, как потребители, их покупаем. И пример, он известен, это и сладости, и чипсы, и фастфуд. То есть нейромаркетинг управляет нашим пищевым поведением и нашим потребительским поведением. Это первая причина. Вторая причина – это повсеместное распространение гаджетов и изменение образа жизни в связи с этим, что мы очень мало двигаемся в обычной, в своей рутинной жизни. Это следующая причина. Третья причина – это, пожалуй, те нагрузки психологические, стрессы, которые испытывают наши дети, потому что тот поток информации, который они получают, им тяжело его переваривать, возникает большое количество негативных эмоций, а очень часто еда – это способ справиться с эмоциями. Ну и, собственно, я могла причины еще перечислять и перечислять.
Это к вопросу, кто виноват, а что делать?
Что делать, это, вы знаете, очень важный вопрос, и на международных конгрессах по детскому ожирению он обсуждается уже на протяжении многих лет. И вот несколько лет назад я слышала, что Франция, например, это та единственная страна, которой удалось остановить вот такие сумасшедшие темпы развития детского ожирения. И какие-то страны идут, что называется, сверху, они создают государственные программы, Финляндия, например. А какие-то страны идут, наоборот, снизу от людей, та же Франция, там родители объединяются в комитеты, в школах, в городах, с тем, чтобы сохранить свою культуру потребления пищи, и это позволяет остановить детское ожирение.
Детское ожирение, оно как-то коррелируется с ожирением взрослых?
Да, конечно. Из детей толстеньких вырастают толстенькие взрослые.
А я имею в виду, что становится ли больше взрослых с ожирением в Российской Федерации, если детей стало в два раза больше?
Да.
Здесь прямая корреляция?
Да, абсолютно. У взрослых, в общем-то, распространенность ожирения тоже растет. Мало того, вы знаете, растет ожирение даже домашних животных, а не только детей и взрослых.
Это тоже фиксируется каким-то образом, судя по всему.
Да, конечно.
Хорошо, тогда вернусь сейчас к вопросу о том, что делать. Например, сейчас в Российской Федерации какая-то государственная политика есть по борьбе или противостоянию вот этому ожирению?
Вы знаете, очень невнятное. Маркетинг звучит намного, в общем-то, громче. И призывы фастфуда со всех экранов к нашим детям, вот они же не останавливаются. Во многих странах запрещена реклама подобных вещей для детей. У нас она, в общем-то, процветает. Поэтому на государственном уровне, вот вы как взрослый человек видели, чтобы каким-то образом эти смыслы доносились до родителей или до детей. Я даже как специалист этого не слышала.
То есть вы не замечаете, чтобы государство пока на эту проблему обращало внимание?
К сожалению, к огромному, нет.
Есть депутаты Государственной Думы, например, которые нет-нет, да и выйдут с какой-нибудь инициативой запретить Макдональдс или запретить Кока-Колу, или запретить вообще газировку, продавать ее только по паспорту. Вот что-то из подобных инициатив вы бы поддержали?
Да, разумеется, потому что абсолютно доказано, что употребление, например, фастфуда, который содержит глютамат, вызывает зависимость. Родители, в общем-то, кормят этим детей, даже не думая о последствиях. Что касается употребления сладких газированных напитков, это тоже, в общем-то, такое вселенское зло, и есть страны, где с этим борются, но борются, вы знаете, вот я против, честно говоря, запретительства, я все-таки за то, чтобы люди делали осознанный выбор, взвешивая за и против, потому что, как известно, запретный плод сладок, и мы можем получить прям противоположный результат.
Что такое государственная политика? Ну, если вспоминать опыт Финляндии, я помню, там запрещали сильно соленые продукты, например, продавать наши соленья, а кроме этого, в чем это еще заключается?
Вы знаете, там, вот я не могу вам сказать обо всех деталях, но поскольку страна маленькая, возможно, поэтому им было легче. Но вообще они как-то все взялись за пропаганду здорового питания, и благодаря этому они снизили заболеваемость у взрослых сердечно-сосудистыми заболеваниями. То есть они активно начали внедрять употребление, в общем-то, низкожировых продуктов. Они очень много говорили о качестве продуктов. У них очень много разных образовательных программ. То есть здесь масса вещей, которые можно было бы делать, но вот которые у нас, увы, не звучат.
Но если французы говорят о возвращении к своей традиционной кухне, но если бы нечто подобное прозвучало в Российской Федерации, можно ли сказать, что наша традиционная кухня, она здоровее, чем, например, тот же фастфуд?
Смотря что считается нашей традиционной кухней.
Да? Сало с хлебушком, например, с лучком.
Ну, вот я вас умоляю, когда же это было нашей прям вот традиционной кухней? Традиционная кухня – это всегда было употребление большого количества овощей. Да? Это капуста, репа, это все виды каш, это натуральные продукты. Вот это действительно русская традиционная кухня. А там люди не ели белый хлеб каждый день, как сейчас. Да? Мясо ели 2-3 раза в неделю, как, собственно, кстати говоря, и рекомендует Всемирная организация здравоохранения сейчас. Вот это исконная русская кухня.
Хорошо. Ну и последнее, ваша оценка, как полагаете, здоровое питание сегодня, оно дороже, чем нездоровое в Российской Федерации?
Вы знаете, нет. У меня была одна клиентка, блогер, и она специально для своей семьи, для своих подписчиков посчитала бюджет, когда она питалась обычным образом и когда она перешла к здоровому питанию, начала формировать здоровые привычки. И оказалось, что это дешевле.
А какая-то простая рекомендация, возможно, сейчас прозвучит нашим слушателям?
Увеличить количество овощей и фруктов в своем рационе. Уж увеличить количество овощей сейчас осенью, это сделать вообще очень просто. Желательно, чтобы взрослый человек потреблял в день от 500 граммов овощей и хотя бы 300 граммов фруктов. Пить достаточно нормальной воды, а не сладких напитков, и есть регулярно. Вот это вот, собственно, знаете, базис здоровых привычек.
Спасибо. Это была Лидия Ионова, врач-диетолог. Ну и сейчас уже вопрос нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373-94,8. СМС плюс 7925-88-88-94,8. Работает наш телеграм «Говорит МСК-бот». Ограничиваете ли вы своих детей в потреблении фастфуда, например, или какой-то другой пищи, которую вы считаете вредной? Если ограничиваете, тогда вы голосуете 134-21-35. Если не ограничиваете, тогда 134-21-36. То есть для вас это проблема, например, и вы уже, да, занялись здоровьем своего ребенка и не даете ему возможности покупать все, что он хочет. Да, 134-21-35. Нет, вы не ограничиваете 134-21-36. Отдельный вопрос, конечно, ограничивают ли взрослые себя, но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. Телефон прямого эфира 7373-94-8. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Секунду, да. Добрый день.
Алло, добрый день, Сергей Москва. Ну, смотрите, ограничиваем, да, и себя, и детей, в том плане, что, ну, опять же, да, если сравнивать себя, у меня в детстве не было там 6-7 лет Макдональдса, да, я не знал, что это такое. Ну, к примеру, извините, если назвал там фирму, любой другой.
Неважно, фастфуд, да.
Вот, у меня этого не было, и, в принципе, хуже мне от этого здоровья не стало, да, а у детей это, к сожалению, есть, это факт, но запрещать им это строго, да, говорить, вот все, нельзя, ни в коем случае, но это тоже неправильно, это есть, это факт, да, на сегодняшний день, и мы должны детям это тоже давать, но в меру, и в нашем случае, это вот мы можем посетить Макдональдс, тот же самый, да, извините, опять же, не реклама, ничего, просто, ну, там, кому что нравится, любой фастфуд, ну, раз, например, в 2 недели. Вот прям вот строго, да, не то, что там вот когда захотелось, тогда, а вот раз в две недели какую-нибудь вредятину, один прием пищи мы там себе допускаем. В остальном стараемся все-таки питаться приготовленной едой, там, кашами, овсянками там, и так далее, стараться соблюдать какой-то рацион и более-менее правильное питание, естественно, нагружать физическими нагрузками, там, секции, занятия и так далее. Ну, вот так. Вот
такой спасибо, такой. Спасибо большое. Ну, из комментариев, которые еще поступали, Великий Немой пишет: внук ест все, что ему вкусно и не толстеет. Алексей пишет: зимой попробую увеличить рацион фруктов и овощей, дешевле мясом питаться. Летом другое дело. Сейчас уже осень, Алексей. Ну и Артем, один вопрос. Почему чем вреднее пища, тем она вкуснее? Кстати, русский Макдональдс лучший в мире. За 30 лет в России ни одного случая отравления. Об этом пишет Артем. Ну и сейчас я останавливаю голосование. Результат следующий. 83% наших слушателей, да, ограничивают своих детей в потреблении тех продуктов, которые они считают вредными. И 17% нет, ни в чем не ограничивают. Так проголосовала наша аудитория.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В прессе сегодня тиражировались заголовки с такой формулировкой. В Китае создали двигатель, работающий вопреки законам физики. Китайский телеканал CCTV-2 сообщил о создании учеными КНР рабочего образца двигателя M-Drive, действие которого до сих пор не получило объяснение в рамках законов сохранения. Соответствующее видео доступно на сайте, например, Daily Mail. В ролике не сообщаются технические подробности. Заявляется, что двигатель в ближайшее время будет испытан в космосе. Издание оценило ролик как пропагандистский. Один из пользователей Reddit назвал соответствующее направление исследований новой лысенковщиной. В декабре 2016 года китайские ученые заявили, что прототип M-Drive прошел испытание на борту космической лаборатории Тиангонг-2. Тогда подробностей также не сообщалось. Сейчас с нами на связи инженер-физик Алексей Золотарев. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Что за двигателем Drive? Как он может работать вопреки законам физики? Или это действительно какая-то выдумка и пропаганда?
Ну, мое мнение, честное мнение простого инженера, я даю гарантию 99%, что это фейк. Те предварительные данные, которые поступили, пока в открытый доступ, это фейк. Потому что нет технических подробностей, зато есть технические проколы и слишком много подоплеки и шумихи, связанные вокруг этого.
Хорошо, смотрите, что нам рассказывают. Есть некое устройство из магнетрона, которое генерирует микроволны, и резонатора, который накапливает энергию их колебаний, а дальше эта энергия уже в качестве движителя используется. Вот подобная схема, в чем ее слабость, где недочеты?
Значит, смотрите, точные схемы они не дали. Они в своем информационном вбросе дали только несколько терминов. Резонатор, магнетрон, конус, тяга и все. Это не схема, не принцип действия и даже не технических параметров. Ни мощности, ни диапазона частот, ни качества материала, ничего. И самое главное, тот технический прокол, который они сделали, это, знаете, это такие вещи, которые уважающиеся инженеры никогда не допустят. То есть они сказали фразу «вопреки законам физики». Понимаете, это абсолютно безграмотная постановка задачи.
То есть как только употребляется вопреки законам физики, тут же возникают сомнения в компетентности того или иного специалиста, который об этом рассказывает.
Видите ли, вот физика – это не юриспруденция. Там не бывает нарушения законов. Там, если что-то происходит, то это именно в силу законов. Если что-то происходит не по теории, это значит неточная теория. Если какой-то закон не объясняет явление, это значит, что не знают этих законов, и их просто нужно изучать, открывать новые. Поэтому вот эта фраза, она просто выдает людей в том, что они дилетанты, они не профессионалы. И что за этим информационным вбросом стоят какие-то интересы, ну, может быть, экономические, политические, маркетинговые, рекламные. Хотя вот, насколько я вижу, вот этот вот посыл, это, знаете, вот обычный эпизод информационной войны, когда тестируют регионы на скорость прохождения слухов и степень понимания информации.
Хорошо. Ну и тогда последнее уточнение. Теоретически, если представить, что мы собираем двигатель на основе тех данных, которые предоставляют китайцы, это возможно или нет?
Послышу.
Да, смотри, вот та схема, которую, о которой китайцы рассказывают, она вообще работоспособна или нет?
Простите, плохо слышу, чуть громче. Чуть-чуть.
Алексей Юрьевич, та схема, о которой рассказывают китайцы, она в принципе работоспособна или нет?
В принципе, да. Да, конечно, конечно. То есть все эти элементы по определенной схеме сработаны. По определенному ноу-хау, конечно, они же работоспособны, но вот на сегодняшний день мы вот пока не видим именно того физического фактора, который смог бы дать там хорошую тяжесть.
Ну и Алексей Юрьевич пропал. Судя по всему, он передвигается где-то на общественном транспорте, поэтому и со слышимостью возникают проблемы, и со связью тоже. Это был Алексей Золотарев, инженер-физик, который полагает, что да, теоретически нечто подобное создать возможно, но что касается формулировки «вопреки законам физики», то это какая-то странная формулировка. 16.30, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Но вот сейчас агентство РИА Новости со ссылкой на силовые структуры рассказывает, что телефонные звонки с угрозами минирования в регионах Российской Федерации исходят, по предварительным данным, с территории Украины. Пока без подробностей, они, судя по всему, еще будут. Идем дальше. В Росгвардии с 2025 года могут остаться только контрактники. Войска Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации с 2025 года могут начать укомплектовываться только контрактниками. Об этом сообщил начальник Главного управления кадров Росгвардии генерал-майор Виктор Мацюк. В перспективе такие планы имеются. Мы работаем над этим с Министерством обороны. С 2025 года комплектование личным составом может полностью перейти на контрактную основу, сказал Мацюк на брифинге во вторник. Ранее сообщалось, что к 31 января 2018 года завершится трехэтапное формирование войск Национальной гвардии России. Сейчас в Росгвардии служит 340 тысяч человек. С нами на связи военный обозреватель Дмитрий Литовкин. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Исполнимо ли вот это пожелание, я не знаю, или этот план к 2025 году 340 тысяч человек и все по контракту в Росгвардии?
Ну, там не совсем так. 340 тысяч – это общая численность Росгвардии, включая служащих и гражданский персонал. Соответственно, та часть людей, которая будет служить по контракту, будет значительно меньше. В принципе, да, эта идея как бы выполнима или невыполнима только в рамках финансовых возможностей государства. В настоящий момент что Министерство обороны, что Росгвардия финансируется весьма успешно, да, соответственно, это позволило Министерству обороны в большей степени перейти на комплектование высокотехнологичных родов и видов вооруженных сил полностью на контрактный принцип комплектования. Соответственно, и Росгвардия будет идти по такому же пути, укомплектовывая те подразделения, которые непосредственно занимаются с борьбой с антитеррором, вот, выполняют сложные служебные обязанности по охране стратегических объектов, объектов государственной важности, эти подразделения, скорее всего, однозначно будут перейти на контрактный принцип комплектования.
А вообще в Росгвардии срочники нужны на сегодняшний день?
Но они есть, и они, видимо, останутся. Вот, скорее всего, дивизия Дзержинского так и будет комплектоваться как контрактниками, так и военнослужащими по призыву. Да, другое дело, какие задачи будут ставиться государством в дальнейшем перед военнослужащим Росгвардии, соответственно, исходя из этого, будет расти процент военнослужащих контрактников, соответственно, уменьшаться количество срочников.
Но если расставлять приоритеты, например, Министерство обороны Российской Федерации решает, кого первыми переводить на полностью контрактную службу, кого во вторую очередь, в третью и так далее. Насколько уместно именно Росгвардию сейчас переводить полностью на контрактную службу?
Ну, вы знаете, что в Росгвардию влились внутренние войска. Это люди, которые занимались непосредственно борьбой с террористами. Понятно, что если в этих частях будут служить профессионалы, которые много лет исполняют эти обязанности, имеют боевой опыт, да, то целесообразно, чтобы это были профессионалы, я имею в виду контрактники. Если мы говорим о подразделениях, которые выполняют задачи по поддержанию общественного порядка, вот, то вполне возможно, что здесь контрактники могут понадобиться там, через 5-10 лет или даже позже.
Ну и означает ли подобное заявление, что, например, численность Росгвардии, скорее всего, будет сокращена?
Численность Росгвардии на сегодняшний день определена в 340 тысяч человек, и, наверное, это та самая то самое количество, которое сегодня определяет необходимость для государства военнослужащих Росгвардии. Да, будет ли оно сокращаться, но это будет решать руководство государства и, собственно, командование Росгвардии по изучению опыта, да, нынешнего использования военнослужащих, тех ситуаций, в которых они должны применяться.
Обращаем внимание на формулировку, что к 31 января завершится трехэтапное формирование войск Национальной гвардии России. О чем идет речь? Какие три этапа за это время были пройдены или сейчас как раз проходятся?
Ну, в настоящий момент заканчивается второй этап, да, должна быть определена оргштатная структура, выстроена вертикаль управления, вот, на следующий год в основном, как бы, задача выработки уставов, да, нормативно-правовых актов, в рамках которых будет действовать Росгвардия. Собственно говоря, это было сделано неспроста, разбито на три этапа, потому что объединяли, в общем-то, достаточно разноплановые в области применения подразделения, да, внутренние войска, это люди, которые непосредственно решают боевые задачи, да, ОМОН, СОБР, вот, вневедомственную охрану, службу контроля за оборотом оружия. Вот. Соответственно, они решали разные задачи, и документооборот, который проходил среди этих структур, он тоже отличается. Сегодня это надо привести к единой структуре, которая должна действовать единым организмом.
Ну и если говорить о подразделениях в российской армии, которые уже переведены полностью на контрактную службу, о ком может идти речь сегодня?
Военно-морской флот, воздушно-космические силы, вот, другие высокотехнологичные виды, которые у нас сегодня есть.
Военно-морской флот вы имеете в виду? Да, военно-морской флот вы имеете в виду и надводные корабли тоже? Они сейчас уже на контрактной основе полностью формируются?
Ну, подводный флот у нас полностью контрактный, да, на надводных кораблях еще есть матросы срочной службы, но идея такая, что на высокотехнологичных, да, объектах должны служить профессионалы, которые будут исполнять свой долг не полтора года, не три года, как у нас солдат может или матрос заключить контракт, да, вот, а будет 5, 10 и более лет. Потому что обучение такого специалиста достаточно дорого, да, и каждый раз заново начинать учить человека управлять высокотехнологичным оборудованием, это достаточно затратно. Министерство обороны заинтересовано в том, чтобы военнослужащий служил как можно дольше. Ради этого делается и повышенное денежное довольствие, и социальные гарантии, ну вот, и предоставляется в том числе жилье за счет Министерства обороны. Росгвардия – это тоже одна из проблем, что военнослужащие внутренних войск, например, имели такие же социальные пакеты, как военнослужащие российской армии, да, а сотрудники СОБРа и ОМОНа, они были служащими. То есть им не полагались социальные дополнительные выплаты, не гарантировалось жилье, и сегодня надо решать вопрос об обеспечении их теми же правами, как и военнослужащих. И это тоже одна из проблем, которая потребовала разнести создание Росгвардии на несколько лет.
Позвольте, по вашим словам, Дмитрий, получается, что контрактная служба в итоге должна быть выгоднее государству и даже дешевле, чем срочная служба. Я правильно вас понял?
Да, в принципе, да. Но есть такая теория о том, что Россия слишком большое государство, и те войны, которые могут у нас случиться в будущем, да, требуют того, чтобы у нас был подготовленный резерв. Вот, подготовка резерва – это как раз вот военнослужащие срочной службы, которые проходят первичную военную подготовку, да, и впоследствии могут привлекаться на сборы, а в опасный период времени, да, обратно призываться в армию. И, собственно говоря, отказываться от подготовки резерва государство не намерено. Поэтому в каком-то проценте срочная служба сохранится и в вооруженных силах, и Росгвардии.
Спасибо. Это был военный обозреватель Дмитрий Литовкин. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и случилось то, о чем уже давно говорили. Крупнейшие банки покинули Ассоциацию российских банков. Совет Ассоциации российских банков, АРБ, удовлетворил заявление о выходе из Ассоциации Сбербанка, ВТБ, ВТБ-24, Газпромбанка, Россельхозбанка, Открытие, Альфа-банка, Бинбанка и БМ-банка, говорится в пресс-релизе АРБ. Также решением Совета от участия в его заседаниях отстранены представители вышедших банков, глава АРБ Григин Тасунян. На заседании Совета предложил рассмотреть возможность создания при Совете Ассоциации комитета по стратегии, комитета по этике, подразделения внутреннего аудита в структуре АРБ, Совета руководителей комитетов и институтов персональных менеджеров для банков-членов АРБ. Как сообщалось ранее, Сбербанк, ВТБ, ВТБ-24, Альфа, Газпром, Россельхозбанк, Банк Открытия, Бинбанк 17 июля заявили о намерении выйти из Ассоциации. Сейчас с нами на связи президент Ассоциации российских банков Григин Тасунян. Григин Ашотович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нет ли в Ассоциации российских банков сегодня упаднических настроений и желания вообще распустить ассоциацию?
А с чего вдруг должно быть такие настроения в Ассоциации российских банков? Сегодня состоялся очередной совет Ассоциации российских банков, который рассмотрел основные направления деятельности ассоциации, который заслушал, что сделано за это время со дня съезда и за последний квартал, поскольку предыдущий совет был 3 месяца назад. В том числе и рассмотрел заявление. Вы с этого начинаете, но это не было главным вопросом нашего сегодняшнего заседания. В том числе рассмотрел вопрос об удовлетворении того заявления, которое 17 числа июля было подано рядом банков и которое по Гражданскому кодексу с того времени уже не члены ассоциации. Это был всего-навсего один из 10 рассмотренных вопросов. А в основном, значит, обсуждая и анализируя проделанную работу, совет признал работу ассоциации удовлетворительной и эффективной, и, с другой стороны, рассмотрел и утвердил те направления работы, по которым мы планируем работать, значит, в обозримые полгода-год.
Я правильно понимаю, что АРБ теперь нужно будет заново выстраивать работу, взаимоотношения, в том числе и с Банком России?
А почему, что у нас с Банком России случилось, что мы должны заново выстраивать? Мы с Банком России как работали, так и продолжаем работать. Вот у нас за довольно длительный период накопился вопрос, пакет, целый кейс залоговых проблем по залогам, вопросов по залогам. Мы планируем, и мы поэтому встречались уже соответствующим куратором из Центрального банка этого вопроса, мы планируем в ближайшее время этот кейс рассмотреть в рамках нашей рабочей, действующей рабочей группы АРБ и ЦБ. Эта группа как работала, так и работает, будет дальше работать. С Центральным банком зачем мы заново должны выстраивать? Центральный банк с нами также продолжает работать, как и раньше. У нас ряд банков выходит, ряд банков приходит. Ряд банков к сожалению, лишаются лицензии. Ряд банков, наоборот, создаются, получают лицензии и вступают в ассоциацию. Зачем вдруг двухмесячной давности историю сегодня обсуждать под углом зрения того, что ассоциация должна менять свою работу с Центральным банком, или будет ли ассоциация сохраняется или нет? Как-то сама постановка вопроса, откровенно говоря, немножечко странная.
Хорошо, если хотите, могу пояснить. Просто получается следующая картина. Если раньше вы с крупными игроками договаривались внутри ассоциации и вырабатывалась таким образом какая-то единая стратегия, то сейчас у них будет своя...
Почему вы решили, что мы с крупными игроками договаривались? Мы договаривались со всеми членами ассоциации.
Да.
Мы специально с крупными игроками ни о чем не договаривались. Как раз я много раз подчеркивал, что у нас принцип «один банк, один голос». И у нас нет одного голоса с отметкой крупного игрока, среднего игрока, малого игрока. У нас игроки все для нас интересны, у кого есть инициативы, предложения, у кого есть соответствующие замечания. А в этом смысле ваше представление о том, что раньше мы с крупными игроками договаривались, а потом уже проводили свою политику, несколько превратное.
Ну, тогда мы возвращаемся к тому, с чего начинали. Получается, что у крупных игроков теперь будет несколько иной голос по весу, нежели у вас, у Ассоциации российских банков.
Я не знаю, почему он по весу будет несколько иной. Вообще говоря, когда игроки рынка объединяются для того, чтобы свой голос доносить до регуляторов, то регулятор смотрит, по крайней мере так в цивилизованном мире, смотрит не на их масштаб, а на ту степень рациональности предложений и ту направленность на интересы всего рынка, а не только отдельных игроков или крупных, или сверхкрупных. И, исходя из этого, принимает свои решения. Поэтому, как они, соответственно, свое мнение доводят и будут доводить, это их вопросы. Тем более, что и будучи в Ассоциации российских банков, они, конечно, имели возможность и самостоятельно, индивидуально доносить свое мнение до разных инстанций. Но в рамках ассоциации любой игрок любого масштаба действует, исходя, еще раз говорю, из этого принципа, что не группа банков выступает выразителем интересов ассоциации, а вся ассоциация, интегрируя мнение всех участников, общие интересы этих участников вырабатывает, исходя из того, что один банк имеет один голос.
Последнее уточнение. Вот после сегодняшнего официального развода Сбер, ВТБ, ВТБ-24, Газпромбанк, Россельхозбанк, Открытие Альфа, Минбанк, они вам конкуренты или по-прежнему партнеры?
Нет, это наши коллеги, это наши во многом даже и партнеры, друзья. Поэтому никакой конкуренции в этом я не вижу. У них своя политика доведения своих интересов, вот именно своих узких интересов до властных структур. У нас в рамках ассоциации всегда была политика интеграла, единого интеграла мнения многих очень разномасштабных игроков рынка. И поэтому мы этот принцип соблюдали, соблюдаем и будем соблюдать далее. В каких-то вопросах, наверное, у нас будут совпадения, и, скорее всего, чаще будут совпадения мнений. В каких-то вопросах могут быть разночтения, потому что у очень крупных игроков иногда бывает свое видение на то, как лучше развивать рынок.
Спасибо.
Знаешь, там где? Да, пожалуйста.
Спасибо. Это был президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Москве установят памятники Сталину, Ельцину и Горбачеву. Монументы появятся на аллее правителей, рассказал исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов. Там же, также там установят памятники и Никите Хрущеву, и Леониду Брежневу, и Юрию Андропову, Константину Черненко, Владимиру Ленину. Кононов отметил, что памятник Ленину станет первым установленным в постсоветский период. Торжественная церемония открытия 8 новых бюстов пройдет 22 сентября. Аллея правителей была открыта в сквере усадьбы Тургеневых-Боткиных в Москве в мае этого года. Первоначально там было установлено 33 бюста работы Зураба Церетели. От Рюрика до руководителей временного правительства. Сейчас дошла очередь уже до советских правителей, и именно им сейчас бюсты устанавливать и будут. Сейчас с нами на связи Олег Будницкий, доктор исторических наук, профессор высшей школы экономики. Олег Витальевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Как полагаете, насколько такая аллея вообще уместна и нужна Российской Федерации?
Ну, я думаю, что это странная затея, честно говоря. Я так понимаю, что речь идет об аллее воинской славы, да? Но если там действительно советские вожди начинают там с Ленина, ну то, во-первых, Владимир Ильич у нас воевал со своими, да, в эпоху гражданской войны, и заключил, как известно, мир с Германией, который он сам назвал похабным. Ну и далее, мне это представляется достаточно странным, особенно товарищ Сталин, ну который, во-первых, заведомо убийца собственного народа, да, на совести которого миллионы, жизни миллионов людей. Если брать чисто военную сферу, то колоссальные потери 41-42 годов, это на его, конечно, совести. Поэтому вот устраивать такую аллею воинской славы, это для меня более чем странно.
Не-не, там не аллея воинской славы, там аллея правителей. Просто они все разные, но их объединяет одно. В разные времена они, да, руководили кто Россией, кто Российской империей, кто Советской Россией, но так или иначе они, да, были руководителями этого государства.
Ну, я, поскольку я помню, что это инициатор военно-исторического общества, поэтому я решил, что это имеет какое-то отношение к военной истории. Но это, опять же, не меняет ни в какой мере моей оценки. Очень странно ставить памятники людям, о которых мы знаем, что на их совести жизни миллионов или тысяч сограждан, и увековечивать их память, делать их как-то объектами. Ну, любой памятник – это ведь признание каких-то заслуг, да? Ведь не ставят памятники серийным убийцам. Так, в данном случае эти государственные деятели, многие из них, они, в общем, что называется, по уши в крови, и как-то ставить им памятники в нашу эпоху, но, с моей точки зрения, это, мягко говоря, странно.
Хорошо, но теоретически возможно ли такое, что после того, как эта аллея появится, и да, будут признаны заслуги и незаслуги всех руководителей нашего государства от Древней Руси и заканчивая сегодняшней Российской Федерацией, что это позволит как-то примириться гражданам, которые исповедуют различные политические взгляды?
Ну, я думаю, что нет. Конечно, есть какие-то бесспорные фигуры, которые, в общем-то, признаны при всем при том, что у каждого государственного деятеля есть свои скелеты в шкафу, как правило, идеальных людей на этом, в этой должности было крайне мало, если вообще они были. Так, но есть какие-то фигуры, которые, в которых существует консенсус, условно говоря. Ну, скажем, император Александр II, если мы говорим о более ранних временах. Так? И когда ставят фигуры не только абсолютно противоречивые, но которые олицетворяют собой абсолютное зло, это вряд ли будет способствовать примирению. Скорее, это будет, наоборот, способствовать разжиганию страстей и очередным дебатам. Но вообще мы очень часто, чересчур часто, я историк, конечно, и мне бы не положено этого говорить, но мы чересчур часто оглядываемся в прошлое. Наше общество иногда напоминает вообще людей, которые едут в поезде и смотрят назад, в обратную сторону. Надо вообще смотреть вперед, ну и при этом, если опираться на что-то в прошлом, то, конечно, не на таких персонажей, вот некоторых из которых собираются, так сказать, увековечить вот авторы этой странной идеи.
Спасибо. Это был Олег Будницкий, доктор исторических наук, профессор высшей школы экономики. Сейчас идем дальше.